Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире музыкальная программа «Канон», и я ее автор и ведущий Александр Крузе приветствую вас. Сегодня мы продолжим беседовать с композитором, заслуженным деятелем искусств Российской Федерации Владимиром Борисовичем Довганем. Владимир Довгань – композитор, пианист, педагог, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, член правления Союза московских композиторов, член попечительского совета Русского православного хорового общества. Родился в 1953 году в городе Полярный Мурманской области. В 1976 окончил институт имени Гнесиных по двум специальностям – композиции и фортепиано. Владимир Борисович – достаточно плодовитый композитор. Его сочинения звучали на телевидении и радио, фестивалях и концертах более чем в 20 странах мира. Произведения Довганя исполняли такие коллективы, как Оркестр Большого театра, Большой симфонический оркестр имени Чайковского, Симфонический оркестр Министерства культуры, Московский государственный симфонический оркестр, Оркестр Русская филармония, Государственный оркестр кинематографии и многие другие. Неоднократно произведения Довганя издавались в аудиозаписях и публиковались ведущими мировыми музыкальными издательствами. Владимир Борисович Довгань награжден орденом святителя Макария III степени и императорским орденом святой Анны III степени. Поближе познакомиться с творчеством композитора можно прямо сейчас в программе «Канон». В предыдущей программе.
Приходила учительница музыки и увидела мой интерес и предложила несколько уроков дать. Несколько уроков дала, потом говорит, знаете, я учу любителей, а это будет профессионал, ведите его в Гнесинскую школу. Я впервые по-настоящему услышал изложение евангельского как бы повествования. Музыка меня просто потрясла. Главное для меня – это любовь. Ненавистен должен быть сам грех, сами эти деяния. А человека надо все равно любить и молиться за него.
Владимир Борисович, расскажите, пожалуйста, о курсе хорового письма Русской Православной Церкви, который вот мы с вами упомянули уже. Ведь это уникальный курс. Это
да, он пока экспериментальный. Насколько я знаю, он пока единственный у нас в стране. Да, пока такого нет. В какой-то степени это попытка воссоздать подобный курс, который был когда-то до революции. Потому что я знаю, что вот у нас был такой замечательный, он был директор синодального училища и замечательный и дирижер и хоровой церковный, и медиевист, специалист по средневековой музыке, ученый, педагог смоленский. И он вел такой курс в консерватории московской. И Сергей Васильевич Рахманинов, у него проходил этот курс годичный. И тогда уже Смоленский наметил ему путь, как он будет работать в области церковной хоровой музыки. И он, когда написал свое великое произведение «Всеночное бдение», он посвятил памяти Смоленского, своего учителя. То есть какой-то пример у нас был. Но у меня нет программы, по которой работал Смоленский. Я плохо себе представляю, как это все происходило.
А ваша программа на чем основана?
Ну, я, так как это было экспериментально, я пробовал. Сейчас я остановился на каких-то самых простых вещах, потому что нам дают год, 2 часа в неделю, этого мало. И в основе как бы ознакомления с историей, немножко теории церковной музыки и практика, конечно, потому что это композиторы, студенты. И у нас на кафедре композиции студенты проходят на втором курсе, на кафедре компьютерной музыки на третьем курсе, чуть-чуть более зрелые. Там 2 разные программы, но композицией занимаются и те, и другие. И я их знакомлю, конечно, с основами. Сначала знамена распев и другие наши древние распевы. А потом, конечно, с тем, как развивалась церковная музыка в 17, 18, 19, 20 веках. С композиторским творчеством знакомлю в этой области. Ну, с какими-то правилами, как это пишется, конечно, обязательно, в основе, чтобы они хотя бы представляли формы, какие-то правила канонические. И даю задание. Значит, первое полугодие должно обязательно закончиться обработкой знаменного распева. Ну, можно еще путевой или деместный, один из старинных распевов. Почему я настаиваю на этом? Потому что основа все-таки в знаменном распеве. Если композитор не разбирается в этом совсем, то ему трудно проникнуться духом православной музыки. А с другой стороны, если композитор, допустим, получит заказ или задание, или хотя бы сам захочет написать что-то такое, связанное с традициями знаменного распева, то он столкнется с тем, что он не понимает, что с этим делать. Вообще, это спорный вопрос, потому что есть точка зрения, что знаменный распев ни в коем случае нельзя обрабатывать, и он должен звучать только в таком виде монодии, как он был создан. Mm-hmm. И, в общем-то, это правильная точка зрения. Но мы не можем и отрицать то, что на протяжении последних 5 веков у нас создана целая культура обработок. Я не имею в виду портес такой итальянизированный, который был в 18 веке, там, начиная с второй половины 17 века. А я имею в виду вообще традиции, которые проявились в русской музыке и 19-го, и начала 20 века. Это обработка многоголосная. И то, что, к чему сейчас люди привыкли, есть вообще такая идея о том, чтобы в идеале надо было бы вернуться к одноголосию, как у старообрядцев. Но, с другой стороны, мы же не можем взять и в одночасье выкинуть вот все эти 500 лет.
Целый пласт
культуры. Целый пласт культуры. И поэтому так или иначе с этим считаться приходится.
Вообще уникально то, что вообще такой курс существует. Вот я недавно читал, что есть какая-то школа в Москве, которая возвращается на образовательный процесс дореволюционный. То есть она как бы принимает научные достижения 20-го столетия, но азы вот она берет именно дореволюционной школы. И вот получается, что у вас как будто эта традиция тоже преемственности вот этой существует.
Ну, вы знаете, у нас...
Которую просто вырезали в 20-м столетии.
Вы знаете, в 20-м столетии вырезали, но надо сказать, что, к счастью, полностью вырезать не удалось. Слава Богу.
Слава Богу, да.
И я знаю даже вот от композиторов некоторых, мне рассказывали, что вот, например, те, кто учился в хоровой капелле Свешникова, но это поколение чуть старше меня, это еще ныне живущие композиторы, такие как Киселев, Кикта и некоторые другие еще. Вот,
Строкин Сергей вот недавно
они, был у нас. Они мне рассказывали, что их педагоги некоторые, которые их учили вот в детстве, это были те педагоги, которые учили, работали еще в Синодальном училище до революции. То есть, а это значит, что все-таки традиции в какой-то степени сохранены были. Хотя, конечно, им запрещалось открыто заниматься вот этой церковной музыкой, вроде бы, как бы, да, но полностью это все-таки запретить не удавалось. Даже у нас в школе Гнесина, которая вообще далека была очень от церковной традиции, и у нас руководитель хора был, он, вряд ли он был православный человек, я точно не могу сказать сейчас, поэтому я даже фамилию не буду называть, чтобы не бросать, так сказать, на человека там тени или наоборот, я не знаю, как тут сказать, я просто не знаю. Но могу сказать, что то, что мы пели, там были такие курьезные вещи. То есть, если это были духовные произведения на латинском языке, это свободно. И даже нам объясняли, что это значит, что и как мы пели Лакримозу Моцарта из Реквиема, Крусификсус из Страстей по Матфею. Это, и на нас это потрясающее впечатление производило, когда мы пели сами. Запомнилось на всю жизнь, как мы пели это все. Но мы пели и Бортнянского. Но какие-то странные тексты были. Как я сейчас говорю, какие-то пионерские тексты были придуманы кем-то.
Переделаны
были тексты, чтобы не было упреков, что, значит, пропаганда религиозная идет. Тексты какие-то были нейтральные, ни о чем. Угу. Я помню, какой-то такой вот мы пели хор, что мы к свету идем. Ну, какому свету? Там не говорилось. И я как ребенок, ну, мне было там 9, 10, 11 лет, я чувствовал, что что-то тут не то со словами. Но музыка такая красивая, такая замечательная, так приятно было это петь, что я вот помню, какая радость была от этого пения, и что действительно там свет был. Только я никак не мог понять, что это за свет такой тогда, еще и не понимал. Я потом уже понял.
Помилуй, Господи, помилуй.
современный композитор сильно отличается от, скажем, поколения вашего? Ведь век стал компьютеризированным, скорости другие, мышление другое, наверное.
Ну, вы знаете, я бы не сказал, что уж прям так сильно отличается. Конечно, нынешняя жизнь вообще отличается от прежнего. И сейчас есть определенные трудности, которые приходится молодым композиторам преодолевать. Ну, в частности, материальные. Не скажу, что у нас все было, материальные отношения, все очень так гладко. Но все же было несколько проще студентам, я имею в виду.
Но стипендия позволяла.
Стипендия позволяла как-то концы с концами сводить. Mm-hmm. Конечно, она была очень бедная, но все-таки что-то, так сказать, и много работ не надо было. То есть некоторые студенты подрабатывали, да, слегка, немножко. Сейчас же большинству студентов приходится по-настоящему работать. И, конечно, это осложняет жизнь, они суетятся. Иногда им не хватает времени на работу. Но студенты очень разные. Некоторые, конечно, подвержены, к сожалению, влиянию вот потребительского общества. И это пагубно сказывается. Ну и потом, конечно, большой вред наносит отсутствие фундаментального образования на среднем уровне. Потому что вот мне по и курсу хоровой музыки приходится рассказывать об истории. Потому что, ну как я могу рассказывать о древнерусской музыке, если я не буду упоминать эпоху и события, какие происходили на Руси? Как я могу объяснить, почему у нас партесное пение появилось, если я не буду рассказывать, что происходило вообще в это время? И вот когда я начинаю рассказывать об истории, вдруг я вижу по глазам, что большинство вообще ничего не знают. Совсем. Я их там спрашиваю, вас учили так или так? Оказывается, что они вообще никак не... То есть история у них выпадает практически на нуле. То есть редчайшие студенты, которые сами читали, изучали, интересовались, такие встречаются. Но это редкость. То же самое с литературой и искусством в целом. То есть музыкальное образование они получают неплохое в училищах, и поэтому творчество композиторов они более-менее знают. А как только речь идет о писателях, вот тут сразу уже белые пятна. И здесь, конечно, охватить я все не могу, но я пытаюсь даже в своем курсе, у меня еще один курс, там история оркестровых стилей, там тоже как-то с историей приходится перекликаться. Я пытаюсь и немножко истории давать им, немножко истории культуры, потому что чувствую, что не хватает этого, не хватает. Вот это вот очень важно дать, потому что молодые люди ищущие, они пытливые, они хорошие люди. Но так получилось, что их даже не сумели им привить интерес к этому. И поэтому вроде бы у них как бы есть возможность информации получить. Но они даже не знают, где нет, и нет что желания, искать. Да. Даже не знают, что это нужно. А я им говорю, ну что за композитор, если он ничего не знает? Композитор должен быть не только человеком музыки, но он должен немножко разбираться и в литературе, и в истории, и в философии, и в религии. То есть
вот, кругозор должен быть, да?
Конечно. Нет, не только кругозор, а это просто входит в нашу профессию. Например, композитор, который не понимает слова, он уже не композитор. Как ты будешь работать с текстом? Ведь композитор пишет вокальную музыку на тексты, духовную музыку тоже на тексты. Значит, надо понимать. Я встречал такое, что композитор берет текст, но не понимает, что это за текст. Иногда обращаются к духовному тексту так, как будто это просто какие-то стишки веселенькие. То есть не только трепет они испытывают, но даже какого-то минимального благоговения. Причем не потому, что они какие-то там кощунники, там хотят кощунствовать. Нет, это просто по бескультурию. Но это ведь беда. Понимаете, я как-то пытаюсь, так сказать, это все вот уберечь их от таких вещей. Ну, конечно, одного меня тут мало, потому что у меня немного людей проходит через мои руки, но я стараюсь как-то вот хотя бы по мере моих малых сил что-то полезное сделать. Вот такие проблемы есть. А так, в общем, я бы не сказал, что у нас молодежь в творческом отношении как-то отличается от нас разительным образом. Пытливость в целом большинства есть. Творческий какой-то вот запал есть. Не у всех настоящее горение, конечно. Бывают такие, которые, конечно, заражены практицизмом. Есть такое, встречается. Но мне кажется, что сейчас даже это меньше, чем было, допустим, в 90-е годы. Вот мне жаловались некоторые люди из профессуры консерваторской, что в 90-е годы такое было явление. Когда студент приезжал на каком-нибудь «Мерседесе», и смотрел с презрением, как профессор идет там, значит, сгорбленный в каком-то стареньком там пальто, значит, он там, он нищий профессор, а вот он студент, значит, такой шикарно одетый, угу. живущий такой вот жизнью роскошной. Вот где он там добывает деньги, мы не знаем, но вот такое вот это было. И, соответственно, отношение такое было. А чего они нас там учат? Чего они нас научат? Они сами лузеры, значит. Вот такое вот отношение. Это было. Сейчас это уже уходит, к счастью. Потому что нынешние студенты, они не столько на внешность смотрят, сколько они все-таки понимают, что если они пришли учиться, значит, надо учиться. И большинство хотят учиться. И это уже счастье. И хочется помочь таким.
Простите меня, может быть, за такой обывательский вопрос. Но как вы понимаете, начиная создавать произведение, что это произведение, например, ну для того же контрабаса, вот у вас трио, кларнет и фортепиано, а не хор с оркестром? Как вы понимаете, что это будет звучать именно, вот, именно так, а не как иначе? Как вообще рабочий процесс у вас проходит?
Ну, процесс очень по-разному. Ну, что касается вот этого сочинения, то здесь история необычная. Я писал симфонию четвертую, и я почувствовал, что там мне нужен контрабас. А я в это время заинтересовался этим инструментом по нескольким причинам. Во-первых, потому что у меня сын контрабасист, я стал больше слушать контрабас, и я убедился, что этот инструмент, в отличие от других струнных инструментов классических, меньше раскрыт композиторами. И здесь еще очень много предстоит сделать. То есть еще композиторам работать и работать, для того, чтобы раскрыть все возможности этого инструмента.
То есть у вас даже такой... Схитрили, так скажем.
В каком-то смысле, да. То есть я посмотрел,
область, где еще
я просто увидел, что здесь я могу работать и приносить какую-то пользу. Потому что, понимаете, встать и сделать вид, что я не знаю, что написаны такие великие произведения для скрипки, которые были уже созданы, и пытаться, так сказать, вот как бы встать вровень, но это бессмысленно и нелепо. Я понял, что здесь... Какие-то совершенно небывалые возможности есть, которые никто из нас не видел. И мне, конечно, захотелось стать таким первопроходцем. И мой духовный отец Николай Соколов, когда узнал, что я у него брал благословение на работу, он мне говорит, а ты можешь посвятить памяти моего брата? А дело в том, что владыка Сергий Соколов, новосибирский имперский епископ, к сожалению, рано ушел из жизни. И он в юности был замечательным контрабасистом. Угу. Мне рассказывали люди, которые его слушали, говорили, что у него был изумительный звук, и ему прочили великое будущее. Я читал его воспоминания, он сам сказал, что он отказался от этого, потому что он почувствовал, что для его души это будет вредно. Угу. Искушение славы могло возникнуть, потому что ему говорили, ты будешь не просто хороший контрабасист, ты будешь великий контрабасист. Угу. И он вместо этого решил монашеский путь избрать. Он преодолел это. Хотя... Для музыканта это спорный вопрос, потому что действительно из него мог выйти выдающийся музыкант.
Недавно читал одну статью. Приехала скрипачка к монаху. Монах ей сказал, а зачем ты занимаешься этим искусством? Оно же не несет людям света, православия. И тут вот у нее вся жизнь перевернулась, и она после этого отказалась действительно от музыкального пути, стала матушкой, она ушла в церковную музыку. Вот этот вопрос очень такой... Действительно спорный.
Да, я согласен, что это спорный вопрос. Но я не думаю, что он именно посчитал, что это как бы вредный путь. А вредно для его души именно было, как он сам объяснял, именно вот это чувство, что, понимаете, вот как бы достижение... Там вот как меня, вот мой духовный отец мне говорит, честолюбие для человека искусства – это еще неплохо, а грех – это тщеславие. А вот тут очень тонкая грань. Потому что честолюбие – это значит, я хочу написать или сыграть не хуже других, а лучше других. Не в смысле того, чтобы меня хвалили и слава была, а в том смысле, чтобы создать такую работу, такое творение, которое бы в какой-то степени отражало бы высоту и Божьего промысла, и красоты мира.
С чего я начал, как раз слова Баха.
К чему стремиться надо.
Восславление Бога, да. Восстановление души.
К чему стремиться надо, да. Вот. Но есть опасность такая, и она нас всех подстерегает, кто в искусстве работает, я это по себе знаю. Опасность такая, что нравится, когда хвалят, а это уже опасно. Это испытание большое, потому что ты должен понимать, что если что-то и есть тут успех, то это успех не твой, это вот Бог тебе дал способности, Он дал тебе возможность работать и тебя направил. И вот люди почувствовали, что здесь что-то доброе, хорошее, значит, не ты молодец, а ты вот некий посредник, значит, инструмент просто. Вот. И ты должен склониться и перед Богом, и перед людьми, что ну вот ты выполнил свое дело, предназначение. Но вы понимаете, что это все непросто, это трудно. непросто. Так вот, меня отец Николай тогда попросил, он говорит, ты можешь посвятить памяти моего брата? А я говорю, нет. Почему? Потому что симфония, там главный герой, условно говоря, конечно, это не программная музыка, но, тем не менее, я все равно, когда пишу, я чувствую, я понимаю, о чем я пишу. Главный герой – это метущийся современный человек, который вот он мечется по жизни и ищет путь еще только к вере. А для образа покойного епископа Сергия это не подходит, потому что он нашел очень рано этот путь. Я говорю, я особое напишу произведение для контрабаса, специально его память. Я написал вот эту музыку. То есть там уже контрабас, это был как бы образ его начального пути юношеского. Там и искушения какие-то, через которые он проходил, потому что я читал его воспоминания. Но вступление и заключение в этом произведении чисто хоровые, духовные. Там утверди Боже в начале, и в конце дивное имя Твое, Иисусе, значит, завершает произведение.
Получается, у вас начинается работа над произведением с художественного замысла, да?
Ну, скорее. Конечно. Здесь, вот понимаете, иногда бывают какие-то стимулы внешние. Вот как я вот сначала заинтересовался контрабасом, просто заинтересовался, да? Потом началось увлечение уже художественное. А потом, естественно, я ищу идею. Она чаще всего сама меня находит, эта идея.
Но эта идея именно, вот я имею в виду, художественная, это не музыкальная идея.
Скорее. Художественная, художественная, иногда даже духовная идея. Мне писать просто вот так музыку приятную я не могу. То есть у меня, как правило, ну, за исключением каких-то мелочей, мелочи, конечно, бывают, в основном это все-таки связано с какой-то духовно-философской темой, как правило.
Телезрители, хочу вам напомнить, что сегодня у нас в гостях композитор, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Владимир Борисович Довгань. Владимир Борисович, к сожалению, наше время подходит к концу эфирное, но в нашей программе есть такая традиция, когда мы просим в заключении беседы гостей рассказать о каком-нибудь одном чуде из своей жизни. Поделитесь с нами этой радостью.
В 92-м году, который был для меня и для многих очень трудным, и когда я понял, что мы входим в полосу междоусобиц и разрушения, я решил обратиться к образу святого князя Михаила Черниговского. И меня мой духовный отец благословил, и я написал третью симфонию, посвященную памяти святого Михаила Черниговского. И первое такое, ну, это не чудо, конечно, но необычное было событие, что в тот момент, когда казалось бы, невозможно было исполнить, это было все очень сложно. Вдруг мне звонят и говорят, что да, твою симфонию будут исполнять. Причем не где-нибудь в Большом зале консерватории и не какой-нибудь третьеразрядный оркестр, а оркестр имени Чайковского под управлением Федосеева. Правда, не сам Федосеев, он в это время за границу уехал, а его помощник, очень хороший дирижер Александр Ведерников. И вот должна была быть запись осуществлена. И в день концерта был прогон симфонические, так у нас называют, то есть это такая генеральная репетиция. И у меня на репетиции подходит кто-то из администрации и говорит: извините, но у нас технические проблемы, записи не будет. И у меня остается до концерта очень мало времени. Вижу, что я не успеваю хотя бы бытовой магнитофон подготовить, потому что у меня батарейки сели, надо батарейки купить. Вместе со мной исполнялся наш замечательный композитор, профессор консерватории Валерий Григорьевич Кикта. А он ко мне подходит: а ты знаешь, что в Москве есть храм святого Михаила Черниговского? Ты должен подойти и хотя бы приложиться к этому храму и помолиться. И вот у меня, значит, дилемма такая: бежать к храму молиться или искать батарейку, чтобы записать. Я нашел храм, подошел, приложился прямо так вот, помолился, постоял, прочитал молитву святому, и дальше смотрю, все, я уже опаздываю, надо бежать. И я бегу. И вот я бегу напротив, через переулок, в другую сторону, не туда, куда мне надо идти, к метро. Вывеска там, какая-то распродажа, значит. А я на нее не смотрю, я бегу. И вдруг я слышу какой-то внутренний голос, мне говорит: иди туда. Но я себе думаю, какие-то глупости. Значит, поворачиваю к метро. А мне этот голос опять говорит: иди туда! И что-то не слушаешься, значит, такой властный какой-то голос. Я ничего не понимаю, но думаю, ну решил послушаться. Я перебежал, свернул к этому магазину, вхожу, первое, что я вижу, нужные мне батарейки стоят горкой такой, на виду, прям на самом видном месте. Я быстро в кассу, значит, деньги заплатил, схватил эти батарейки, прибежал домой, схватил магнитофон, положил эти батарейки, прибежал, записал. Записал счастливый, ну хоть бытовая запись есть, хоть какая-то. Когда все кончилось, значит, концерт кончился, подходит, поздравляем, радио приехало и записало.
Чудо, чудо. Владимир Борисович, мы от всего сердца благодарим вас за сегодняшнюю встречу. Мы знаем, что сегодня у вас еще день рождения. Поздравляем вас с этим праздником.
Спасибо, благодарю вас за поздравление.
Впереди у нас еще с вами целая неделя, Страстная Седмица, неделя Поста Великого. Желаю вам душевных и телесных сил. Мы с телезрителями хотим принести вам в дар икону Светлого Христового Воскресения. Пусть она оберегает ваш домашний очаг. Мы желаем вам душевных, творческих сил.
Спаси, Господи.
Здоровья вам и вашим близким. И храни вас Господь.
Благодарю вас и вам Божьей помощи в вашем благородном деле.
Спаси, Господи. Вы смотрели еженедельную музыкальную программу «Канон». Я ее автор и ведущий Александр Крузе прощаюсь с вами. Увидимся через неделю на телеканале «Союз». Всего вам доброго. Thank you.